Брэд на локтях и на коленях последовал за ней. Джонни еще несколько мгновений смотрел на пулю, думая о том, что сейчас сказала Белинда. «Такой пулю представляют себе дети». Джонни не раз бывал в начальных классах с тех пор, как начал писать житие Пэта Китти Кэта. Он навидался детских рисунков, больших улыбающихся папочек и мамочек, стоящих под ярко-желтым солнцем, ядовито-зеленых лугов, на которых росли коричневые деревья. И эта штуковина, которую он держал в руках, казалось, сошла с такого же рисунка, целенькая, новенькая, каким-то образом став настоящей. «Маленький кусачий крошка Смитти», — прошелестел голос в его голове, а когда Джонни попытался вспомнить, знает ли он что-нибудь об этом голосе, память выдала чистый лист. Джонни сунул пулю в правый передний карман и вслед за Джозефсонами пополз на кухню. Часть четвертая. Стивен Джей Эмис жил по достаточно простому принципу — нет проблем. В течение первого семестра в МТИ его оценки были чрезвычайно низкими, вероятно, из-за атмосферных флуктуаций, но, как говорится, нет проблем. МТИ – Массачусетский технологический институт, один из самых престижных технических вузов США. Стив перевелся из электротехники на общетехнический факультет, однако и здесь уровень его оценок оставался прежним. В итоге Стив собрал вещички и перебрался в Бостонский университет, благо располагался он на другой стороне дороги, решив поменять стерильные холлы науки на зеленые поля английской литературы, поближе познакомиться с творчеством Колриджа, Китса, Харди, Томаса Стернза Эллиота. Поначалу все шло тип-топ, но в конце первого курса его вышибли за чрезмерное увлечение бриджем и выпивкой. Тем не менее, нет проблем. Стив перебрался в Кембридж, потерся там, играя на гитаре и трахаясь. С гитарой выходило не очень, зато в постели все получалось как нельзя лучше. Так что действительно, нет проблем. Решив, что для Кембриджа он уже староват, Стив Эмис сунул гитару в чехол, вышел на шоссе и на попутках доехал до Нью-Йорка. В последующие годы чем он только не занимался. Что-то продавал, поработал диск-жокеем на радиостанции в Фишкеле, транслировавшей тяжелый рок, к сожалению, скоро приказавший долго жить. И электриком на телестудии. Организовывал турне рок-групп. 6 концертов прошли удачно. А потом ему пришлось ночью бежать из Провиденса, задолжав крутым парням около 60 тысяч долларов. Но, как указывалось выше, нет проблем. Потом Стив оказался в Уилдвуде, штат Нью-Джерси, где и выяснилось, что его призвание — ремонтировать и настраивать электрогитары. В этом деле он преуспел. В южной части штата Нью-Йорк и в Пенсильвании его услуги пользовались немалым спросом. Ему нравилось ремонтировать и настраивать гитары. Во-первых, это занятие его успокаивало. Во-вторых, настраивал гитары он лучше, чем играл на них. В это же время Стив перестал курить травку и играть в бридж, что еще больше облегчило ему жизнь. За 2 года до описываемых событий, живя в Олбани, Стив познакомился с Деком Эблисоном, которому принадлежал клуб «Улыбка». Располагался клуб на бойком месте, и в нем каждый вечер потчевали блюзами. Впервые Стив появился в «Улыбке» в качестве настройщика гитар, а потом ему доверили всю электроаппаратуру, потому что парня, который ведал пультовой, свалил инфаркт. Поначалу Стив пришел к выводу, что эта проблема, возможно, первая за его взрослую жизнь, но он решил взяться за это дело, хотя и побаивался, как бы его не линчевала разгоряченная спиртным публика. До какой-то степени в этом была заслуга Дека, разительно отличавшегося от других владельцев клубов, с которыми сводила Стива судьба. Дек не воровал, не волочился за женщинами, не считал, что высшее в жизни наслаждение — втоптать в грязь другого человека, особенно подчиненного. Опять же, Дек любил рок-н-ролл, в то время как многие из знакомых Стиву владельцев клубов эту музыку презирали, предпочитая слушать какого-нибудь Янни или Занфира с его флейтой. Янни — достаточно известный гитарист, выпустивший в 1986-1991 годах несколько сольных альбомов. Дек Стиву нравился. Чувствовалось, что он из тех, кто тоже живет под девизом «нет проблем». Приглянулась Стиву и жена Дека, Сэнди, большеглазая, остроумная, общительная, с роскошной грудью и без малейшего желания наставить мужу рога. А главное, Сэнди тоже излечилась от пристрастия к бриджу. Стив много раз обсуждал с ней причины возникновения неконтролируемого желания повышать и повышать ставку, особенно в игре на деньги. В мае Дек купил очень большой клуб в Сан-Франциско. Они с Сэнди уехали с восточного побережья 3 недели назад. Дек обещал Стиву хорошую работу, если тот упакует все их дерьмо, в основном альбомы, порядка 2000, с такими реликтами, как «Hot Tuna», «Quicksilver Messenger Service» и «Kenneth Heat», и привез в Сан-Франциско на взятом на прокат грузовике. «Hot Tuna», «Quicksilver Messenger Service», «Kenneth Heat». Группы середины 60-х годов, из которых лишь последняя, меняя состав, просуществовала до конца 80-х. Стив ответил стандартно: «Нет проблем, Дек». Черт, ведь он не бывал на западном побережье уже 7 лет, так что перемена климата могла пойти ему только на пользу. Подзарядить старые батарейки. Однако сборы, оформление документов на аренду грузовика и погрузка заняли больше времени, чем он предполагал. Дек звонил неоднократно. Последний раз голос его звучал излишне резко, а когда Стив упомянул об этом, Дек признал, что злится, потому что настроение у человека не улучшается, если 3 недели спишь в спальном мешке и носишь все те же 6 футболок. Дек поставил вопрос ребром. «Едет он или нет?» «Еду, еду», — ответил Стив. «Остынь». И он таки выехал. 3 дня назад. Поначалу все шло хорошо, но сегодня днем лопнула или оторвалась какая-то трубочка, поэтому Стив свернул с автотрассы в Уэнтуорт в поисках великого американского автосервиса, но потом, ба-бах, под капотом произошло что-то малоприятное, о чем немедленно доложили стрелки приборов. Стив надеялся, что где-то дало течь уплотнение, но в глубине души подозревал, что неисправность более серьезная, возможно, связанная с поломкой поршня. В любом случае, райдер, который с момента отъезда из Нью-Йорка вел себя как кроткая овечка, внезапно превратился в чудовище. Но при этом нет проблем. Всего и дел-то — найти мистера-умельца и вручить ему грузовик. Впрочем, Стив ошибся с поворотом, и вместо того, чтобы въехать в деловую часть города, оказался на окраине, где мистер-умелец мог пребывать разве что после работы. Из-под капота валил пар, давление масла падало, температура росла, из вентилятора тянуло запахом жареного, но, в принципе, нет проблем. Ну, возможно, очень маленькая проблема. Но только для компании Rider System. И Стив не сомневался, что компания не рухнет под ее тяжестью. Он увидел маленький магазинчик с синим значком на двери, указывающим на наличие телефона-автомата. А наклейка с номером, по которому следовало позвонить в случае неполадок с двигателем, украшала солнцезащитный щиток над сиденьем водителя. Абсолютно никаких проблем — это стиль его жизни. Однако теперь проблема возникла. Рядом с ней освоение пультовой в клубе «Улыбка» казалось пустячком. Стив очутился в маленьком домике, пропахшем табаком, где гостиную украшали фотографии животных, а перед телевизором стояло большое продавленное кресло. Он только что перевязал ногу банданой в том месте, где ее задела пуля.